Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. Покушение на известного российского правозащитника Льва Пономарева и убийство верстальщика «Химкинской газеты». 200-летний юбилей Николая Гоголя. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. После совместных переговоров президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки» было принято совместное заявление о том, что США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, у которой мы узнаем подробности как этих переговоров, возможно, так и всех других событий, связанных с встречей G20 в Лондоне и с теми протестами, которые сейчас начались на лондонских улицах. Наталья, здравствуйте, и вам слово. Какова информация к этому часу?
Здравствуйте, Александр. Да, лидеры стран Большой Двадцатки проводят сегодняшний день в двухсторонних встречах. Одна из них, о которой вы упомянули, Медведева и Обамы. А день стартовал встречей Барака Обамы и Гордона Брауна. Сразу после нее последовала совместная пресс-конференция. На этой пресс-конференции оба лидера подтвердили приверженность традиционным тесным отношениям в Великобритании и Соединенных Штатов, а также общность взглядов на меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом. Обама упомянул о разногласиях среди лидеров двадцатки. Он, конечно же, имел в виду недовольство президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, уже подготовленным к коммюнике двадцатки. Они, напомню, требуют более жестких мер по международному регулированию финансовой системы. На этой пресс-конференции американскому президенту был задан и вопрос о том, что он намерен обсуждать с президентом Медведевым. Обама ответил, что, несмотря на определенные расхождения, у Соединенных Штатов и России есть общие интересы, и среди них он назвал стремление к уменьшению запасов ядерного оружия и борьбу с терроризмом. По мнению Обамы, заключение договора о сокращении стратегического ядерного оружия могло бы стать отправной точкой для улучшения американо-российских отношений. Прошедшая встреча Обамы и Медведева, она прошла буквально через час после завершения пресс-конференции с Брауном, подтвердила намерение американского президента сделать заключение нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений центральной темой двухсторонних переговоров. Старый договор, как вы сказали, Александр, истекает в декабре этого года. Кроме того, на встрече обсуждались меры по борьбе с экономическим кризисом, ситуация в Афганистане и вопросы взаимной торговли. На встрече Медведева и Обамы, которая прошла в резиденции посла Соединенных Штатов в Лондоне, с российской стороны присутствовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава МИДа Сергей Лавров и министр финансов Алексей Кудрин, а с американской стороны госсекретарь Хиллари Клинтон и министр финансов Тимоти Гайтнер. На совместной пресс-конференции было объявлено, что Барак Обама в июле этого года посетит Москву и что к его визиту летнему будут подготовлены документы по решению конкретных вопросов, о которых шла речь на сегодняшней встрече. А в опубликованном совместном коммюнике президенты в частности отметили, я цитирую, «Мы, лидеры России и Соединенных Штатов, готовы покончить с ментальностью холодной войны и дать старт новым отношениям между нашими странами». Согласитесь, звучит очень оптимистично. И сегодня же Дмитрий Медведев встречается с Брауном. А пока главы стран Большой Двадцатки ведут переговоры, в Лондоне проходят шумные и многотысячные демонстрации протеста под лозунгами борьбы с капитализмом. В них участвуют и съехавшиеся со всего мира анархисты и антиглобалисты. Порядок в центре Лондона, где, собственно, и проходят эти демонстрации, обеспечивают 5000 полицейских. А вот на этот час арестовано около 10 человек, но полиция опасается, что демонстрации эти могут перерасти в беспорядки и акции вандализма. Александр?
Спасибо, Наталья. Напомню, с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. От себя добавлю, что прямо вот в эти минуты в деловом центре Лондона-Сити идут уже настоящие рукопашные бои участников антикапиталистических акций протеста с полицией. Они, судя по всему, я имею в виду антиглобалистов, проникли, взяли штурмом здание банка RBS. И сейчас полиция пытается оттеснить их от здания, и, судя по всему, там действительно много раненых. Ну а мы вернемся к встречам политиков в Лондоне. О значении переговоров Обамы и Медведева в интервью «Радио Свобода» сегодня рассказала политолог, сотрудник московского центра Карнеги Мария Липман.
Значение достаточно велико, поскольку предыдущая администрация закончилась резким ухудшением российско-американских отношений. Они, собственно, ухудшались на всем протяжении, я бы сказала, этой второй американской администрации. Но в последний период и вокруг войны с Грузией уже это достигло стадии просто конфронтации, во всяком случае, в риторической сфере, когда каждый страна стремилась не пропускать ни одного удара, ответить резкое высказывание еще более резким. И этот обмен взаимными оскорблениями и жесткостями завершил администрацию президента Буша. С возникновением новой администрации возникают, так казалось, с того момента, как Обама был избран, новые возможности для, ну, если не улучшения, но, по крайней мере, для какого-то пересмотра того состояния, в котором оказались отношения между странами. И важно было, чтобы эта возможность была не упущена. Если на словах, в том, что касается тона, в том, что касается атмосферы, изменения налицо, достаточно обратить внимание на то, в какой атмосфере проходила встреча министра иностранных дел России и госсекретаря Соединенных Штатов, и в особенности, как это освещалось государственным российским телевидением, которое в предшествующий период стало просто проводником и таким рупором антиамериканизма в России, то в области содержательной проблемы слишком серьезные, слишком глубокие, чтобы можно было говорить, что там первая встреча двух президентов знаменуется каким-то прорывом. Самая главная проблема – это даже не, собственно, те вопросы и те разногласия местами, практически неразрешимые на сегодняшний день, которые две страны разделяют. Самое главное, на мой взгляд, это атмосфера глубочайшего недоверия.
Это была политолог из московского центра Карнеги Мария Липман. В эфире программа «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне. Барак Обама принял приглашение посетить Россию с визитом в июле этого года. В деловом центре Лондона-Сити участники антикапиталистических акций протеста взяли штурмом здание банка RBS. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновение с полицией. В демонстрациях участвуют тысячи левых радикалов, активистов экологических организаций и антиглобалистов. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбуждения уголовного дела. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». В России начался весенний призыв в армию. В ряде городов сегодня прошли акции протеста против этого весеннего призыва. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Кроме того, я хочу напомнить, что материалы как «Времени свободы», так и «Поверх барьеров» и все-все другие репортажи наших корреспондентов, все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сейчас находится по-прежнему моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за слушаниями по существу по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И сейчас мы узнаем у нее, что произошло за этот час. Марьяна, здравствуйте. Еще раз вам слово.
Здравствуйте. Еще раз, Александр. Да, действительно, сегодня рассматривается ряд ходатайств защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые, в частности, требуют и просят суд, чтобы он истребовал первичные документы по добыче и транспортировке нефти, которую добывал ЮКОС. Так, в материалах дела нет сведений о том, сколько всего нефти ЮКОС добыл, как она транспортировалась. Это ходатайство обсуждалось довольно-таки активно, и сам Ходорковский заявил, что эти материалы необходимы для того, чтобы понимать, действительно, было ли хищение нефти или нет, поскольку, например, Транснефть, это магистральный трубопровод, через который транспортировалась вся нефть, мог бы обнаружить пропажу, если бы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев действительно похищали нефть, поскольку у самого ЮКОСа не было резервуаров для хранения нефти. А Платон Лебедев подчеркнул и обратил внимание суда на тот факт, что в понимании закона хищение – это тайное физическое изъятие нефти. И при этом обратил внимание участников процесса на то, что, по мнению государственного обвинения, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев похитили 350 миллионов тонн нефти. То есть нужно понимать, что 350 миллионов тонн нефти Ходорковский и Лебедев тайно физически изъяли. И вот, видимо, где-то должны были хранить. Государственные обвинители на ходатайство защиты протестовали против ходатайства защиты и сказали, что адвокаты вообще пытаются возложить на суд собственные обязанности, чтобы он за них истребовал документы из различных коммерческих организаций и министерств. Но в итоге Виктор Данилкин, который задавал очень много вопросов и Михаилу Ходорковскому, и Платону Лебедеву, и адвокатам, и это слушал, и казалось, вот-вот это ходатайство удовлетворит, сказал, что не видит оснований для его удовлетворения, и сейчас вот адвокат выступает с новым ходатайством, которое так подразумевает истребование документов, но теперь уже из администрации президента. Александр.
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что Марьяна Тарачешникова следит за ходом нового уголовного дела и слушаний по существу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна тема дня – нападение на российского правозащитника Льва Пономарева. Во вторник поздно вечером около его дома на него напали несколько незнакомых мужчин. Он был жестоко избит, но ни деньги, ни документы у него не забрали. В интервью «Радио Свобода» моей коллеге Лейле Гениатулиной он заявил, что считает, что нападение, конечно, связано с его профессиональной деятельностью.
Лев Александрович, расскажите, пожалуйста, что случилось?
Я приехал на машине, стал парковаться, залез на тротуар там во дворе. Когда открывал дверь, смотрю, идет на встречу человек и показывает, что ему надо закурить. Я выхожу, как-то очень радушно, естественно, потому что человек просит. Я показываю, я не курю, говорю. В это время сзади получаю по голове, падаю, и меня бьют ногами молча. 5-10 минут, 15, трудно сказать, сколько бьют. Я ору, громко очень ору, выходит вахтер из подъезда соседнего, и они убегают. Вот так выглядела вся эта история.
Вы запомнили их в лицо своих обидчиков?
Ну, вот тот человек, он такой славянской наружности, ничего такого злодейского там в лице у него не было, и каких-то особых черт тоже не было.
Вы уже обращались в больницу, как вы вообще себя чувствуете?
Мне разрешили из больницы уйти, но сейчас я поеду на томографию, тщательно посмотрю, что у меня там внутри. Делали уже рентген, там, кардиограмму, вроде таких нарушений внутренних. У меня кровотечение из носа такой серьезный очень, и не может остановиться никак. Конечно, нос разбит, но не сломан. Ушиб грудной клетки. Вот, видимо, вот это наиболее серьезно. И голова, да, так сказать, какие-то там шишки на голове. Да и лицо разбито, конечно.
Лев Александрович, чем вы связываете все-таки это нападение?
Известно, что я занимаюсь довольно острыми компаниями. В тех случаях, когда силовики избивают людей, убивают людей, все эти случаи, Всероссийское движение за права человека берет на свой контроль и пытается довести до конца. Наиболее острые сейчас у меня противостояние. Это с госнарконтролем, или как сейчас по-новому называют, ФСКН. У меня довольно давно уже острое противостояние с системой исполнения наказания. Там людей убивают, у нас есть десятки пыточных колоний, я об этом говорю. Последний случай, да, очень острый. Владимирская крытая тюрьма. Там избили порядка 10 заключенных, не помню точно цифру. Мы направили это адвоката, адвоката просил избитых. То есть факт нами установлен. Сейчас требуем возбуждения уголовного дела. Вполне возможно, что кто-то третий, как бы эксплуатируя мой конфликт с этими двумя кондорами, может сделать это. Не ожидал, что такой шум вокруг моего изменения. Медведев поехал там за границу, да, в Лондон. И вот как раз прям под поездку кто-то удружил.
А вы уже обращались в милицию?
Да, конечно. Милиция на рогах стоит. Уже все приезжали там огромное количество милиционеров. Это взято под контроль. Да. Я сейчас договорился с адвокатом, черновосом, он входит в дело и будет следить за тем, чтобы расследование шло профессионально.
Лев Пономарев. И еще одно нападение, на этот раз уже с трагическими последствиями. В среду стало известно, что журналист химкинской газеты «Гражданское согласие» Сергей Протазанов скончался после того, как его накануне избили неизвестные. С подробностями корреспондент Вера Володина.
Средства массовой информации, ссылаясь на подмосковное ГУВД, сообщают, что милиция опровергает информацию об избиении Сергея Протазанова. В частности, говорится о проведении судебно-медицинского исследования, по которому установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестным веществом. Название вещества будет установлено по результатам гистологического исследования. При осмотре на месте происшествия обнаружены коробки из-под таблеток обезболивающего и успокоительного действия, которое пострадавший, со слов родственников, постоянно принимал из-за головных болей. Коллега Сергея Протазанова, редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров.
Милиция сказала, а чего же они скажут? Они же помощь не оказали. Это раз. Выгнали человека помирать. Вы видели хоть раз, чтобы после отравления через день умирали? Дело-то, на мой взгляд, в чем? Значит, он верстал номер, где все кандидаты излагают свою версию прошедших выборов. Со всеми нарушениями, фальсификациями, провокациями, угрозами и так далее. Мне так кажется. Потому что если грабеж, то это бьют по тыкве, человек отключается, обчищают и уходят.
Редактор по телефону общался с Сергеем за несколько часов до его смерти и не предполагал трагического исхода.
В понедельник ему говорю, я тебе даю машину, съезжай, заявление напиши в милицию. Он говорит, я не могу ни двигаться, ни говорить, ничего. Говорит, тут все болит. И внутри все болит, и голова кружится, и тошнота, и там очень плохое положение. Я с ним в два поговорил, в семь он умер.
Не доверяя районным представителям власти, районной милиции, активисты и коллеги Сергея обратились за помощью коллегу Митволю, который уже не первый раз обращает внимание московских журналистов на ситуацию в Химкинском районе. Зам руководителя Росприроднадзора общался с представителями областного ГУВД.
Вы знаете, они единственное, что смогли, скажем так, поставить в известность химкинскую милицию, что дело на контроле в ГУВД области, ну, чтобы там никаких, так сказать, неожиданностей не произошло. Вот. Ну и мы находимся с милиционерами в контакте. Вы знаете, сейчас все ждут официальных результатов вскрытия, хотя все основания подозревать именно криминальный характер этого преступления и именно убийство, они все есть. По той информации, которую мы получили от жены покойного и вот от того же Анатолия Юрова, в воскресенье Сергей был найден без сознания в городе Химки на юбилейном проспекте 64. И кто-то позвонил жене с мобильного телефона Сергея, попросил ее мужа забрать. После этого его отвезли в больницу, были детективны различные гематомы, то есть на нем были следы побоев. В больнице ему вкололи какое-то лекарство, сказали, что все нормально, идите домой, и в понедельник он умер. Конечно, это все не похоже ни на отравление алкоголем, ни на отравление неизвестными лекарствами. Я надеюсь, что благодаря тому, что хотя бы на уровне ГУВД области поднят контроль за делом, я надеюсь, мы получим объективные результаты расследования.
Очередной номер газеты «Гражданское согласие», который начинал верстать Сергей Протазанов, должен был выйти 3 апреля. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским городским темам. 1 апреля начинается запись дошкольников в школу. Кто-то уже отпросился на работе, чтобы прийти на запись в первых рядах, а кто-то спокойно оставил этот процесс на усмотрение детского садика, а кто-то уже год посещает разнообразные подготовительные курсы по подготовке к школе. Кто же прав? С московскими педагогами на эту тему беседовала наш корреспондент Ольга Беклемищева.
По закону обязательных требований по подготовке детей к школе быть не может, рассказывает Светлана Лазуренко, заведующая лабораторией коррекционно-восстановительной помощи государственного научного учреждения Центр здоровья детей РАН.
В законе не описаны нормативы, с которыми должны прийти дети в школу. То есть у нас критерии приема в школы пока еще четко не сформированы. Но с другой стороны, закон российский говорит о том, что каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок имеет право на посещение той школы, которая находится в его районе. Соответственно, требования, которые выставляют школы, пусть даже самые элитные, чаще всего бывают неправомочные, неправомерные. Поэтому это произвол, который чинят педагоги данного учреждения. И понятно, что родители стремятся попасть в лучшее образовательное учреждение и, естественно, подчиняются тем требованиям, которые выставляют это образовательное учреждение. Но говорить о том, что это законодательная база, это не так. Это личная инициатива на месте, которую, в принципе, можно пренебречь.
Ну а тем, кто живет не на приписанной к школе улице, приходится приспосабливаться. В последние годы в Москве сложилась целая индустрия дошкольного детского образования. Педагоги-индивидуалы предлагают заниматься с вашим ребенком у вас дома за 600 рублей в час. Семейные центры предлагают приходить на занятия к ним за 200 рублей в час. Школа номер 57 предлагает желающим в ней учиться походить 6 месяцев на подготовительные курсы по 3500 рублей в месяц. И это не предел. Ломоносовская загородная школа предлагает программу для дошкольников с углубленным изучением английского языка за 16 тысяч в месяц. Иногда это напоминает ярмарку родительского тщеславия. Хотя когда-то начиналось все красиво, вспоминает Светлана Лазуренко.
Когда вводилось 4-летнее образование начальной школы, оно вводилось 6 лет. Но если мы с вами внимательно посмотрим те нормативные документы, мы увидим, что там было дано 2 урока по полчаса, потом был большой перерыв, потом было питание, потом был дневной сон. Все это было включено. И только потом уже проводились вторые 2 урока. Игровая форма была там, реализованное предъявление учебного материала. Все это, конечно, постепенно в 2000 году, да, стерлось. И мы знаем с вами, что шестилетки, чаще всего их образовательный маршрут ничем не отличается по форме от образовательного маршрута детей 7 лет. По нашему мнению, по мнению медиков, физиологически это неверно.
Потому что в 6 лет важнее играть, чем учиться. Некоторые педагоги это учитывают. Об изучении английского языка дошкольниками рассказывает Мария Михайлина, педагог Монтессори-центра «Созвездие».
Наши занятия по английскому языку устроены таким образом, чтобы мотивацию в ребенке создать. Мы всегда с детьми проясняем, что можно делать с этим английским языком. Не просто так мы его учим и учим, там, или говорим на нем и говорим, да, а для чего? А, что к нам кто-то в гости может приехать. И у нас действительно обыграно так, что к нам приезжают игрушки или даже живые люди какие-то, это гости, с которыми можно поговорить только на английском языке, носители.
И нет ли каких-то трудностей в связи с ранним изучением второго языка в изучении русского языка? Не путаются дети потом?
Нет, трудностей не возникает, в первую очередь потому, что мы по методике английского языка, которая у нас существует, обыгрываем с детьми эту ситуацию так, что мы никогда не переводим с русского, например, на английский язык, да? И мы обыгрываем это так, что вот сейчас мы с вами закрыли русские языки на ключ и будем заниматься английским. И мы говорим только на английском языке, показываем какие-то действия, картинки, игрушки. Мы таким образом формируем отдельный центр речи иностранной.
Так что родители могут выбирать разные стратегии поведения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам их сегодняшних переговоров в Лондоне в преддверии саммита «Большой двадцатки». Барак Обама принял приглашение посетить Россию в июле этого года. В деловом центре Лондона-Сити участники антикапиталистических акций протеста попытались взять штурмом здание банка RBS. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновение с полицией. В демонстрациях участвуют тысячи левых радикалов, антиглобалистов, активистов экологических организаций. Акции проводятся в связи с открывающимся в британской столице саммитом группы 20. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбуждения уголовного дела. В интервью «Радио Свобода» Пономарев сказал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью. В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде городов России прошли акции протеста против весеннего призыва. В Назрании, в Ингушетии, произошел взрыв около дома, принадлежащего работнику московской прокуратуры Зелимхану Герисханову. Никто не пострадал, ведутся поиски нападавших. Верховная Рада Украины назначила президентские выборы на 25 октября. Решение было принято единогласно. В Слободзейском районе Приднестровья произошел взрыв магистрального транзитного газопровода. Никто не пострадал, приостановлен транзит российского газа на Балканы. С 1 апреля в России повышаются размеры социальных пособий и выплат. По сообщению Министерства здравоохранения и социального развития, на 17,5% увеличивается размер страховой части трудовой пенсии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И раз сегодня у нас такой день, что мы постоянно говорим о нападениях и избиениях на известных журналистов и правозащитников. И вот на очереди у нас еще один такой репортаж, на этот раз из Саратова. Избитый 5 марта генеральный директор саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадим Рогожин пришел в сознание. Возможно, в дальнейшем его участие в следствии поможет раскрыть преступление. Пока правоохранительные органы продолжают отрабатывать версии нападения, связанные с профессиональной деятельностью журналиста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Вадим Рогожин, получивший в результате нападения множественные черепно-мозговые травмы, пришел в сознание. Отключены аппараты поддерживающей жизнедеятельность организма. Он может самостоятельно пить, есть, начал говорить. Сохранены интеллект и память. Это значит, что Вадим Рогожин сможет участвовать в расследовании преступления. Но пока врачи не допускают в палату следователей. Состояние пациента оценивается как среднетяжелое. Около 2 недель он проведет в реанимации, затем будет длительный курс реабилитации. То, что у Вадима Рогожина есть шанс вернуться к полноценной жизни, врачи оценивают как чудо. К сожалению, в расследовании покушения на журналиста чуда не произошло. 31 марта в средствах массовой информации появился отчет о ходе следствия исполняющего обязанности начальника криминальной милиции ГУВД по Саратовской области Евгения Чекулаева. Он сообщил о том, что проведен большой объем работы, а именно 500 обысков, более 4000 опознаний, 200 технических мероприятий, отработаны 1500 административно задержанных. Есть сведения о лицах, возможно, причастных к нападению. Евгений Чекулаев уверен, что преступление будет раскрыто. Отчет о ходе расследования прокомментировал по телефону саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Слишком много бодрых заявлений. Вчера в очередной раз услышали от господина Чекулаева. Бодрые заявления не всегда звучат подозрительно. Я примерно представляю, что, так сказать, у правоохранительных органов немалый арсенал средств для того, чтобы найти каких-то крайних. Но мы-то заинтересованы, чтобы были найдены подлинные исполнители и, самое главное, заказчики. Вот. Я, опять же, это все исключительно мои версии, мои предположения, да, но вот этот вот оптимизм, вот эта бодрость напускная во многом, она меня очень сильно смущает. Тем более, что реальной информации, по-моему, до сих пор нет.
Между тем, нападение на известного журналиста стало предметом политических спекуляций. Высказываемые на страницах местной печати версии о заказчике преступления больше похожи на сведение счетов с политическими и бизнес-конкурентами. По словам исполняющего обязанности начальника саратовской криминальной милиции Евгения Чекулаева, бытовая версия преступления не нашла подтверждения. Все остальные версии нападения на журналиста связаны с его профессиональной деятельностью. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. В частности, построен самый мощный в мире лазерный комплекс. В метеоритных кратерах на Марсе обнаружен лед. И, как выяснилось, 500 000 лет назад гоминиды заботились о больных детях. Микрофона Ольга Орлова.
Дрянь.
древние гоминиды, которых антропологи относят к виду человек гейдельбергский, не бросали больных детей на произвол судьбы, как это делают животные. Напротив, они заботились о неполноценных детях. К такому выводу пришли палеоантропологи из Мадридского университета Комплутенса. Ученым удалось реконструировать череп 12-летнего ребенка. Возраст этой находки составляет 500 тысяч лет. Ребенок страдал редким заболеванием – краниосинастозом. При этой болезни швы на черепе зарастают слишком рано, и череп мешает нормальному развитию мозга. Обычно это приводит к замедлению умственного развития. Автор исследования Анна Грация считает, что такой ребенок не мог бы выжить, если бы о нем не заботились родители и другие члены социальной группы. В Калифорнии в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса закончено строительство самого мощного в мире лазерного комплекса. В него входят 192 лазера, которые будут одновременно направляться на миллиметровую мишень. Температура мишени будет достигать десятков миллионов градусов, при этом она сожмется в 1000 раз. Как утверждает руководитель комплекса доктор Эдвард Мозес, условия, в которых находится мишень, таковы, что может начаться термоядерная реакция. Испытания намечены на июнь. Затраты на комплекс составили $3,5 миллиарда. Компьютерные игры, особенно игры жанра экшен, помогают при лечении болезни глаз. Так считает доктор Дафна Бавильер из университета Рочестера. Она предложила 13 здоровым пациентам поиграть в компьютерные игры. Испытуемые должны были играть не менее 50 часов в неделю в течение 9 недель. Затем было проведено сравнение результатов тестов на визуальное восприятие до и после эксперимента. У тех испытуемых, которые играли в игры жанра экшен, прогресс составил 43%. При таком заболевании, как амбиопия, зрительный аппарат не страдает, однако при регистрации сигнала мозгом происходят сбои. С этим заболеванием живет более 2% всего населения Земли. Доктор Бавильер уверена, что компьютерные игры способны значительно улучшить точность восприятия у пациентов, страдающих амбиопией. Удары метеоритов по поверхности Марса обнажили слой льда, который находится неглубоко под слоем пыли. Следы метеоритов обнаружили астрономы из Университета Аризоны на снимках, сделанных зондом Марс-Орбитер. Кратеры, образовавшиеся при ударах, имеют несколько метров в диаметре и около метра глубиной. На фотографиях кратеров астрономы увидели белый блеск. После анализа спектра оказалось, что это водяной лед. Руководитель исследования Альфред Маккевин считает, что лед находится неглубоко под поверхностью Марса и практически повсеместно.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 15 лет назад, 1 апреля 1994 года, Верховный Совет Белоруссии ликвидировал комиссию по борьбе с коррупцией, которую возглавлял депутат Александр Лукашенко. За неполный год существования этого органа его председатель превратился в популярного политика, апогеем деятельности которого стала отставка отца белорусского суверенитета Станислава Шушкевича с поста председателя Верховного Совета. Упразднение комиссии не остановило победного марша директора совхоза. В июле он с огромным перевесом выиграл выборы президента Белоруссии. На этой должности батька Лукашенко остается и до сих пор. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Александру Лукашенко можно относиться по-разному, но нельзя не отдать должное его политическому таланту, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте Газета.ру.
За полтора десятилетия постсоветское пространство потряс не один катаклизм, однако непотопляемый белорусский лидер всегда умудрялся приспособиться к любому положению и сохранял пространство для маневра, хотя не раз казалось, что он загнан в угол. Сегодня одновременно забавно и удивительно наблюдать, как за благосклонность Лукашенко соревнуются Москва и Брюссель. Россия демонстрирует несвойственное ей понимание экономических проблем Белоруссии, а Евросоюз досрочно включает Минск в программу «Европейское партнерство», допуская даже возможность приглашения батьки на саммит. А ведь еще недавно Москва давила на Минск, давая понять, что пришла пора делать окончательный выбор в пользу интеграции под российской эгидой. Да и личные отношения Владимира Путина с Александром Лукашенко складывались более чем прохладно. ЕС же клеймил последнего диктатора Европы, пугая Белоруссию изоляцией и вводя санкции против ее руководства.
В чем секрет внешнеполитического успеха Лукашенко? Сквозь геополитические бури его вел надежный компас – воля к власти в сочетании с отменной интуицией. Он всегда знал, откуда в данный момент исходит наибольшая опасность его личному положению.
Когда вся Восточная Европа бурлила процессами демократической трансформации, политик с авторитарными наклонностями и намерением оставаться у власти как можно дольше сделал выбор в пользу России. Запад слишком активно стимулировал перемены, а Москва не собиралась менять суть белорусского режима. Тогдашнему президенту Борису Ельцину было достаточно имитации интеграционного процесса. Пока руководители соседних стран пытались уцепиться за поезд европейской или евроатлантической интеграции, Белоруссия занимала демонстративно независимую позицию, не уставая напоминать Москве, что у нее есть один-единственный верный друг, которого нужно холить и лелеять. После смены власти в России Кремль попытался конвертировать дружбу и братство в экономические дивиденды, но добиться ничего не смог. Александр Лукашенко, точно почувствовав перемену атмосферы, начал трансформироваться из главного приверженца воссоединения в национального лидера, твердо стоящего на страже интересов своей страны. Благо, к тому времени, начало 2000-х годов, белорусское общество уже привыкло к суверенитету и начало воспринимать его как ценность. Так что уже можно было разыграть карту российского империализма.
Сегодня сложилась ситуация идеальная для такого мастера лавирования, как Лукашенко. Обострение геополитической конкуренции в зоне бывшего СССР налицо. Вопросы о том, насколько демократичен тот или иной режим, который всегда задавал Запад, как и проблема рентабельности отношений, заботившая Москву, отступают на второй план. Зато вперед выдвигается тема лояльности, считает Федор Лукьянов.
Европейский Союз демонстративно изменил подход к Минску. Собственно говоря, Брюссель стал применять к Белоруссии не завышенные требования как к странам, потенциально претендующим на членство, а те же критерии, что и к прочим постсоветским республикам. Ведь если ставить Минск в один ряд с Казахстаном или Азербайджаном, с которыми у ЕС прекрасные отношения, то Белоруссия выглядит ничем не хуже. Перемена угла зрения стала возможна еще и потому, что прежние оазисы демократии в Тбилиси и Киеве ожидания явно не оправдали. Периодически обостряющиеся отношения России и ее газовых клиентов повышают значение Минска и для тех, и для других. Москва же, со своей стороны, ощутив после событий минувшего августа острый дефицит надежных партнеров, заинтересована в том, чтобы привязать Белоруссию как можно прочнее.
Белорусский лидер отдает себе отчет в том, что бесповоротный шаг в ту или иную сторону чреват для него потерей власти, делает вывод Федор Лукьянов.
Александр Лукашенко, пожалуй, уникальный пример постсоветского лидера, который ухитряется на протяжении 15 лет маневрировать между разными центрами влияния и делает это, во-первых, успешно, во-вторых, в ситуациях иногда, казалось бы, не допускающих никакого пространства для маневра. Ему помогает потрясающее чувство власти, интуиция, которая подсказывает ему, что окончательный шаг в ту или иную сторону, будь то Россия или Европейский Союз, означает для него конец политической карьеры, а он человек, который не может себя представить вне власти. Поэтому можно сказать, что он гений выживания, но, конечно, то, как он это делает и как он ухитряется, с одной стороны, будучи критически зависимым от России в экономике, с другой стороны, имея отвратительную репутацию на Западе, тем не менее, постоянно находить подходы и в ту, и в другую сторону, это совершенно поразительно. Ну, конечно, рано или поздно это кончится, но пока мы как раз видим ренессанс, расцвет его вот этого многовекторного подхода, потому что сейчас удивительным образом и Россия, и Европейский Союз просто ходят кругами вокруг него, пытаясь соблазнить как такую желанную невесту.
«Диктатор на расхват». Публикация Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года, когда истекает срок ныне действующего соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшних переговоров в Лондоне. Барак Обама принял приглашение посетить Россию в июле этого года. В деловом центре Лондона, Сити, участники антикапиталистических акций протеста попытались взять штурмом здание банка RBS. Протестующие разбили окна в здании и вступили в столкновения с полицией. В демонстрациях участвуют тысячи левых радикалов, анархистов, антиглобалистов. Известный российский правозащитник Лев Пономарев, на которого было совершено нападение, будет требовать возбудить уголовное дело, заявил он в интервью «Радио Свобода». В России начался весенний призыв в армию. По сообщению Генштаба, на военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей – свыше 300 тысяч. В ряде городов прошли акции протеста против весеннего призыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. Мероприятия, посвященные юбилею, начались около месяца назад, а продлятся они до июля. О программе праздничных торжеств рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
В одной только Москве в связи с гоголевским юбилеем уже прошло и еще пройдет более 1500 мероприятий. В масштабах всей страны их, разумеется, еще больше. При этом российский министр культуры Александр Авдеев признает:
не все получилось и не все получилось вовремя. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью. Пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде, и я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник. Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. Было у нас много дискуссий в оргкомитете о качестве экспозиций и музеев, но имеется общее понимание, что эта дискуссия продолжится, она не связана с юбилеем, хотя и заставляет нас в юбилейные дни быть максимально корректными в отношении соблюдения и точности оценок, дат, цитирования высказываний, устройства экспозиции. Ну, некоторые молодые экспозиции еще страдают несовершенством, но, как и каждое музейное начало, старт экспозиции, старт музея, они, естественно, несовершенны, но дальше по мере нахождения новых материалов, новых экспонатов, музеи, только что созданные, будут совершенствовать эти экспозиции. Это нормальный, естественный процесс.
В таких деликатных выражениях министр культуры описал открывшийся несколько дней назад на Никитском бульваре дом-музея Гоголя. В отличие от двух других блистательных московских выставок, в Пушкинском и Историческом музеях мемориальную экспозицию в Доме Толстых, где писатель окончил свои дни, иначе как провальной не назовешь. Но вот чем сердце успокоится. Сегодня здесь же начинаются традиционные, уже 9-е по счету, гоголевские чтения. Слово директору Дома-музея Гоголя и расположенной на втором этаже этого же здания библиотеки Вере Викуловой.
Музейным сегодня является все здание, потому что наверху мы тоже видим каминный зал, он восстановлен, как был при хозяйке Анне Георгиевне Толстой. Мы видим портреты хозяев, они только вчера были повешены. Мы видим также конференц-зал, в котором откроется международная научная конференция. Съедутся 84 гоголеведа из 12 стран мира.
Заканчивается сегодняшний день праздничным концертом в Малом театре. Эти стены тоже помнят Гоголя. Здесь при жизни писателя был поставлен ревизор, и автор сидел в креслах зрительного зала. Кстати, «Великая комедия» и сегодня в репертуаре театра. Лилия Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Лилия Пальвелева упоминала о фестивале в честь 200-летия Гоголя, который проходит сейчас в Москве. Все театры представляют на суд зрителей спектакли по его произведениям. Подробнее о них расскажет Марина Тимашева.
По России катится волна фестивалей, посвященных юбилею Гоголя. Зачем? Не дает ответа. Ведь если судить по репертуару наших театров, у Гоголя всегда фестиваль и вечный юбилей. Во-первых, потому что он гений. Во-вторых, потому что в России почти ничего не меняется. Иной раз подумаешь, может, мы ничего и не собираемся менять, чтобы великая русская литература не утратила своей актуальности. Ну, не нужно нам без нее никакого благополучия. Иное дело, что разным временам созвучны разные произведения Гоголя. То 300 тысяч одних курьеров сойдутся на российских сценах, то вдруг особо важная покажется проблема выбора женихов из женитьбы, конечно, с политическим подтекстом, или настоящими гусаками двинутся Иван Иванович с Иванами Никифоровичами. А еще необыкновенно заметен стал портрет из петербургских повестей Николая Васильевича. Сюжет: одаренный молодой художник купил портрет, изображение ожило и высыпало на него неслыханное богатство. Талант Черткова пал жертвой дьявольского соблазна. Премьеру портрета сыграл Российский академический молодежный театр. Жанр определен как фантазия для драматического артиста, гобоя и оркестра. Артист Евгений Редько, оркестр, ансамбль солистов «Эрмитаж», струнники под руководством гобоиста Алексея Уткина, режиссер Алексей Бородин.
Мы отдыхали со старшим моим внуком, было 11 лет тогда. Ему по программе нужно было прочесть портрет Гоголя. Ну, знаете, пока это он соберется читать портрет Гоголя, у него там другое какое-то чтение, еще что-то. Я говорю, ну, давай почитаем, значит, как-то. Я две странички, ты две странички, я две странички. Ну, это было увлекательнейшее вообще. Два вечера, когда, собственно говоря, замирает страх от чего-то, от смеха и, так сказать, от всего, мы с ним, значит, это время провели. Снова возобновились мои детские воспоминания об этой вещи. И когда однажды я был на концерте этого, ну, мне кажется, потрясающего совершенно музыканта Алексея Уткина и его замечательного оркестра, это как неожиданно совершенно соединилось одно с другим.
Текст произведения Гоголя перенесен на сцену почти без изъятий. Один актер выступает и от имени автора, и от лица всех персонажей. С ним в дуэте музыка Телемана, Бриттона, Пёрсела, Штрауса, Марчелла и Маклафлина. Сделка Черткова с чертом продиктована вполне земными резонами. Он хочет, как бы это теперь сказали, раскрутиться. И разворачивается перед нами история о том, как одаренный человек превратился в светского гламурного ремесленника. Ближе к финалу он уничтожает творение соперников, тех, что набрались терпения и сохранили в чистоте свой великий талант. Этим поступком Чертков сильно напоминает тех, кого теперь зовут актуальными художниками. Они, конечно, топорами не машут, красных петухов в музее не подпускают. Просто используют чужие творения для своих инсталляций. А, возможно, когда-то были талантливы, как художник Чертков, которого в молодежном театре играет Евгений Редько. И ему эта роль идет, потому что он актер редкого на наших просторах романтического типа. Вот теперь спорят, чей Гоголь? Родился на Украине, писал по-русски, видывал виды Италии, наследовал Гофману. Он ничей, никем не приватизирован, никому ни по карману и ни по росту. Повторю пару строк из повести «Портрет». «Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может посеять ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мы, коллега Юрий Жигалкин.
Президент Барак Обама сохраняет кредит доверия у американцев, несмотря на усугубляющиеся экономические проблемы. К главным виновникам финансового кризиса опрошенные причислили банки и другие финансовые корпорации, и самих себя. 70% опрошенных считают, что американцы вели себя крайне безответственно, обременяя себя непомерными долгами. Около 60% одобряют попытки президента оживить экономику. И 64% респондентов верят в то, что эти усилия принесут успех. Попытки кенийской тетушки президента Обамы получить политическое убежище в Соединенных Штатах привлекают особое внимание к проблеме иммиграционной реформы. В среду в Бостоне состоятся судебные слушания, на которых может решиться судьба 56-летней Зайтуны Аньянго, сестры отца президента. 5 лет назад она отказалась покинуть США, несмотря на решение суда о ее депортации. Все это время она жила в субсидируемой государством квартире для бедных в Бостоне. А в декабре другой судья принял решение о проведении повторных слушаний о ее высылке по причине отказа в предоставлении политического убежища. Сам Барак Обама заявил прошлой осенью, что это дело должно рассматриваться в полном соответствии с американским законодательством. Адвокат тети президента заявляет, что победа Барака Обамы на президентских выборах дает ей полное право на политическое убежище в Америке, ибо, вернувшись в Кению в статусе тетушки президента США, она подвергнется серьезной опасности. Болезнь или болезненная склонность к неограниченному потреблению стала причиной финансового кризиса. Такой не совсем медицинский диагноз ставит в своей книге известный американский экономист. Он даже предлагает для ее обозначения звонкий термин «афлуэнца» – вирус афлуэнцы. Этим вирусом заинтересовался мой коллега Владимир Морозов.
Слово «афлюенса» звучит почти как «инфлюенса», то есть банальный грипп. Но происходит афлюенса от слова «affluent», что значит «богатый». Вот как описывает недуг соавтор книги «Афлюенса» экономист Томас Нейлор. Это болезненное состояние, которое передается от человека к человеку и состоит в желании иметь все больше и больше. Так покупают огромные дома или машины, за которые потом не в силах платить. Профессор Найлор говорит, что инфицированные легко узнают недуг в других, но не замечают в себе. Как моя соседка Айрин. Это настоящая болезнь. Безумное желание иметь штаны или рубашку непременно последней моды. Это навязывают нам корпорации, которые хотят заработать. Люди стали жертвами аффлюенции. Даже моя внучка, такая разумная девочка. Мне так хочется, чтобы у нее были более глубокие ценности. При этом буквально у меня на глазах соседка заваливала подарками приезжавшую к ней внучку. Айрин, зачем девчонке, кроме этой горы тряпья, еще и мобильник за $500? Ведь у нее уже есть один. Так новый лучше. Ну ладно, других расходов у Айрин нет, ее еще можно как-то понять. Но вот семья, Билл и Эйприл, люди экономные. Они знают, что многие злоупотребляют кредитными карточками, а потом не в состоянии расплатиться. Чтобы не зарываться, Билл и Эйприл платят наличными. И денег у них немного, потому что работает одна Эйприл, а Билл сидит дома с маленькими детьми. Но этой зимой они залезли в долги и до сих пор не расплатились. Перед Новым годом пришлось сменить шины на обеих машинах. Это почти $1000. И на рождественские подарки ушло больше 1500. У нас у каждого большая семья. Братья, сестры, племянники, племянницы. Сколько всего подарков мы раздали? 40 подарков.
How many presents?
Altogether, approximately 40.
40 подарков. Похоже, что болезни по имени аффлюенса не страшна никакая рецессия. Социолог Бостонского колледжа Джулиет Скор говорит, что за последние 18 лет люди стали покупать вдвое больше одежды. И в последний год это ускоренное покупательство не прекращается. Найдут подешевле, но купят. Точное определение аффлюенции дал когда-то мой 12-летний гость из России. Мы зашли в Макдональдс, он оглядел огромное меню, написанное на непонятном ему тогда еще английском, и решительно предложил: «Давай все купим и все схаваем». Экономисты эту формулу одобрили. Они считают, что именно желание американцев все купить и все схавать и привело к тому, что кусок застрял в горле.
Ради объективности, впрочем, необходимо сказать, что существуют и другие веские мнения на этот счет. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – итоги чрезвычайного съезда Союза кинематографистов, а также заявление гильдии киноведов и кинокритиков в связи с тем, что съезд исключил из рядов Союза президента гильдии критиков Виктора Матизена. Будут и другие темы. Естественно, мы вернемся к подробностям нападений. Их целая серия на известных правозащитников и журналистов в российских городах. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Избитый неизвестными правозащитник Лев Пономарев дал интервью «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Польский дипломат. Нам сказали, что фильм «Коты» не вписывается в российскую политическую обстановку.
В блогах «Свободы».
Хотят ли читатели сайта смотреть видео с процесса Михаила Ходорковского?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».